Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и сегодня я начинаю курс лекции по философской антропологии. Дисциплина под названием «Философская антропология» появилась в современных высших учебных заведениях России сравнительно недавно. То есть примерно, может быть, лет 20. Это с запасом, очень хорошим. Хотя на самом деле те темы, которыми занимается данная отрасль, данный раздел философии, а философская антропология является одним из разделов философских, конечно же, должна занимать очень почетное место наряду с онтологией, гносеологией. Почему? Потому что дословно, если мы переведем слово «антропология» от корня или слова античного греческого «антропос» – «человек», то есть, другими словами, антропология – изучение человека, философская антропология – изучение человека с философской точки зрения. Так вот, как раз-таки именно в силу того, что человек является всегда в философии предельной единицей, на которой стянута, как правило, почти вся философская проблематика. То есть, как раз-таки именно на человеке закручены все основные философские воззрения тех или иных философов. Именно философы так или иначе показывают нам, что есть такой человек на самом деле и каким он должен быть. Они пытаются понять человека совершенно разных ракурсов. Любой философский труд, любая философская работа, в конце концов, имеет своим пределом понимание человека, помощь человека в каких-то сложных условиях, в тяжелых жизненных ситуациях. Конечно же, безусловно, человек – это самая, наверное, большая загадка в мире, потому что в свое время еще великий Кант, когда он сформулировал для себя вот эти вопросы, да, четыре знаменитых вопроса кантовских, и когда он скажет, что действительно что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться. И последний вопрос, на который Кант сам признался, он не мог найти ответа точного и однозначного. Этот вопрос звучал так: что есть такое человек? И Кант признавался, что он, проработав больше 20 лет в должности приват-доцента в Кёнигсбергском университете и преподавая в том числе философскую антропологию, он говорил о том, что он не знает, что есть такое человек. Люди – это удивительные существа, скажет Кант, принадлежащие одновременно двум мирам. Миру ноуменальному, то есть миру умопостигаемому, и миру феноменальному, то есть миру чувственному. Это люди, которые это существа, которые сочетают в себе удивительным образом совершенно две непостижимые вещи – страх свободы и желание свободы. Желание стать кем-то больше, чем есть, и страх этого желания. Люди очень парадоксальные существа. Они сочетают в себе, казалось бы, совершенно несочетаемые вещи. И мы в рамках наших разговоров, конечно же, обо всем этом будем говорить. Философская антропология невероятно интересный предмет, потому что, конечно же, он затрагивает такие ключевые, просто животрепещущие темы, которые не могут не волновать людей во всех эпохах, во всех временах. В рамках наших с вами разговоров и встреч мы будем вести, допустим, беседы о том, что есть такое человек вообще по своей сути, каковы его противоречия как социокультурного существа. Мы поговорим о том, каковы на сегодняшний момент принятые концепции происхождения человека. Мы там выделим для себя их несколько и обоснуем, да? Мы поговорим о том, что есть такое смысл жизни человеческой, что такое потребности человека, что такое одиночество в жизни человека. Мы, конечно же, обязательно не сможем не затронуть проблему и тему любви, взятую в понимаемую совершенно в разных смыслах и значениях. Конечно же, мы поговорим о феномене межличностных ролей и о межличностных конфликтах, потому что это все тоже касается человека, и философы об этом говорят в своих работах. Безусловно, мы с вами не сможем не коснуться проблемы конфликтности межличностных отношений. И эта тема тоже будет нами разобрана. То есть достаточно проблематика, конечно же, философской антропологии, она очень актуальна, и она всегда невероятно интересна, потому что она захватывает и затрагивает те вопросы, на которые мы всегда с вами ищем ответ. Мы, когда мы пытаемся понять, что есть я такой, зачем я здесь, да, и почему со мной происходит именно так. При всем при том, что на сегодняшний день определение человека существует огромное количество. Там, не знаю, начиная еще с Платона, который сказал, что человек — это существо двуногое, бесперьевое, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях. В более научном, таком вот строгом, что ли, смысле этого слова мы скажем, что человек — это высшая ступень живых организмов на Земле. И в продолжение этой темы мы можем сказать, допустим, что человек там, да, это вид рода люди, то есть вид рода гомо, сапиенс, да, и семейство гоминид в отряде там, не знаю, приматов, единственный, который живет в настоящее время. То есть других видов рода люди нет, к сожалению, может быть, и к счастью. Сегодня мы можем сказать, что человек — это существо живое, безусловно, которое обладает даром мышления и речью, которое способно создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного производства. Понятие, что есть такое человек, многогранное. Великий русский философ Василий Розанов скажет, что человек — это существо всегда неблагодарное, недовольное и испытывающее потрясающую потребность оставаться неблагодарным. Да? А буддисты, допустим, скажут, что люди — это ненасытные существа с безграничными желаниями, которым нет числа и которых невозможно просто остановить, как в том мультике, да, «Золотая антилопа», когда султан кричал «Я хочу еще», пока в конце концов не умер. Что касается антропологии, как дисциплины, понятное дело, что не ограничивается только философской антропологией данная проблематика. Антропология включает в себя несколько, по крайней мере, ну, четыре точно видов различных антропологий, изучающих и занимающихся своими фрагментами, своими секторами в понимании того, что есть такое человек. Ну, допустим, одна из наиболее таких ранних, что ли, зародившихся видов антропологии, это, конечно же, антропология биологическая. В ее епархию входит проблема происхождения, эволюции человека, проблема формирования человеческих рас. То есть все вопросы, связанные с человеком и с человечеством, как с биологическими существами. Исследуется фенотип, генотип в рамках вот биологической антропологии в том числе. Еще один вид, который мы выделяем с вами часто, это культурная антропология. Что делает культурная антропология? Ну, как правило, она разрабатывает вопросы и проблемы взаимоотношения человека и культуры. Здесь она рассматривает такой феномен, как обычаи и традиции, нормы, ценности. Можно, допустим, отметить одного из представителей как раз-таки культурной антропологии, Джордж Фрейзер, который написал культовые книги «Фольклор в Ветхом Завете» и «Золотая ветвь» в 12 томах, где как раз-таки очень ярко, очень подробно описывает формирование культурных норм, культурных обычаев, культурных запретов и то, каким образом эти самые нормы, обычаи и запреты влияли на людей на протяжении эволюции человечества. Допустим, в фольклоре Ветхом Завете рекомендую тоже почитать, потому что книга невероятно интересна. Там Фрейзер в очень доступной форме показывает, что очень многие идеи, которые мы с вами наблюдаем в Ветхом Завете, не являются первичными, а встречаются у многих аборигенов, понятия не имеющих о Ветхом Завете, о каких-то его ключевых позициях. Действительно, потрясающе интересные книги. Или, допустим, тот же самый Клод Леви-Строс, французский философ, структуралист, который написал книгу известнейшую «Первобытное мышление», и в которой он исследовал индейцев, разных островов и показал, что действительно люди, которые живут еще в эпоху первобытности в нашем современном мире, они безусловно, они а, есть, б, на их примере можно понять, каким образом работало и действовало первобытное мышление. Вот в этой книге, допустим, там Левистрос показывает феномен дихотомичности нашего сознания, что наше всегда сознание на первоначальных там этапах развивается всегда бинарной такой структуре, черное, белое, хорошее, плохое, добро, зло, и мифы, как правило, людей первобытности тоже берут в качестве основы именно вот эту бинарную структуру мышления, то есть двоичную, такую дихотомичную. Еще один вид антропологии, который так или иначе изучает человека, это социально-историческая антропология. Чем она занимается? Ну, во-первых, она изучает историю ментальности тех или иных эпох, тех или иных масс. Допустим, здесь можно порекомендовать потрясающую тоже книгу «Гуревич», знаменитый наш медиевист, который написал потрясающую просто книгу, очень легкую, очень увлекательную, доступную, предельно понятную, категории средневековой культуры, в которой на основе очень многих документов, очень многих источников показывает мышление, менталитет человека эпохи средневековья. То есть он реконструирует эпоху, реконструирует ту или иную вот историческую ситуацию. В данном случае средневековье он интересуется. Точно так же люди могут реконструировать там первобытную эпоху, точно так же они могут реконструировать, ну, не знаю, эпоху нового времени и так далее. Допустим, с другой стороны, чем еще занимается социально-историческая антропология? Она, допустим, изучает разного рода стратегии действий, как, допустим, отдельных людей, так и больших социальных групп. В рамках курса по философии, например, там, да, мы разбирали такую работу французского философа Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». Вот как раз-таки там Фуко показывает это в своей работе, написанной тоже невероятно ярким, живым таким языком, с очень жизненными, по-настоящему жизненными примерами. Так вот, в этой книге Фуко покажет, что определенным образом эволюционирует, скажем, сознание общества, сознание властных структур в обществе, на примере эволюции пенитенциарной системы, то есть системы наказаний общественных, начиная от казни, там, пыток, заканчивая тюремным заключением и разного рода порицаниями, наказаниями публичными, общественными и так далее. И, наконец, еще один вид антропологии, который, собственно говоря, мы и будем заниматься в рамках наших разговоров, это философская антропология. Самый главный ее вопрос, ее задача, проблема, которой она занимается, это проблема изучения специфики человеческого бытия, то есть что есть такое человек, каково место его в этом мире, каков смысл пребывания человека на этой земле. Это изучение предельных, крайних отношений человека, допустим, и мира. Это попытка понять человека в разных ракурсах, в разных жизненных состояниях, попытка разобраться, почему люди, да, влюбляются, но не могут удержать отношения, почему люди испытывают чувство одиночества и какие виды одиночества мы с вами можем найти и понять, что же у нас за вид одиночества, понять, что такое жизненный путь человека, что такое его судьба, и разобраться для себя, какие стадии характеризуются какими характеристиками, то есть там юность, зрелость, старость, что каждому этапу соответствует свое какое-то видение этого мира. Этим всем занимается философская антропология. Это невероятно интересный предмет. Собственно говоря, в задачи философской антропологии, как дисциплины философской, входит несколько аспектов, несколько пунктов. Ну, во-первых, антропология пытается вскрыть, показать, объяснить сущность и природу человека. В рамках наших с вами разговоров мы, конечно же, будем вести речь о том, что люди — это невероятно сложные и двойственные существа, потому что у них есть совершенно противоречащие, допустим, там, друг другу, часто исключающие совершенно друг друга черты и свойства. Например, да, там, стремление к бессмертности, да, к бессмертию, и осознание своей конечности — как один из вариантов, как один из таких тоже тяжелых переломных пунктов, которые должны быть осознаны человеком так или иначе в своем духовном самосовершенствовании и развитии. Люди — это уникальные существа, потому что действительно только они способны и к добру, и к злу. Мы обо всем этом тоже будем говорить. Кстати, в отличие, да, конечно же, от любого другого животного существа, где если злое совершается в нашем понимании, то это не зло, а всего лишь целесообразность, железная необходимость, основанная на законах животного мира. Еще одна задача, которая берет на себя философская антропология, это показать взаимоотношения человека и вне человеческого мира. То есть это все вопросы, связанные с отношениями человек-природа, человек-трансцендентное, человек-бог. Все эти вопросы, которые заставляют нас оборачиваться на самих себя, смотреть на самих себя, что мы есть такое в этом мире, да? И здесь, конечно же, безусловно, выходит на первый план такое понимание, такая проблема, как ценности. Человеческий смысл бытия человека. Одна из интереснейших работ, написанных на эту тему, это будет философ, тоже, опять же, философ Виктор Франкл, который напишет книгу «Смысл человеческого бытия» или «Смысл жизни» в разных переводах, там разные могут быть трактовки. Так вот, как раз-таки в этой книге Франкл покажет удивительную вещь. Он скажет, что смысл жизни никогда не может быть найден человеком, вернее, передан другому человеку. Он должен быть найден самостоятельно, он должен быть найден в моем индивидуальном опыте. И передать от одного поколения к другому их смысл жизни невозможно. Это будет фикция, это будет фарс, это будет абсурд. Мы, конечно же, будем формировать для себя систему ценностей, которая будет подходить именно нам. И этим тоже занимается философская антропология. Еще одна задача, которую ставит перед собой философская антропология, это показать, каким образом человек соотносится с другими людьми. То есть, допустим, взаимоотношения человека и культуры, человека и общества, человека и человека. И здесь, безусловно, мы с вами выходим и выйдем, естественно, на проблему «я» с большой буквы и «другую» с большой буквы. Мы выйдем на проблему диалога. Начиная от Сократа, заканчивая Михаилом Бахтиным, феномен диалога — это та великая вещь, которая позволяет мне стать самим собой. Это тот акт коммуникативный, который делает меня по-настоящему человеком. Только в диалоге, скажет Сократ, может быть найдена истина, причем в диалоге двух думающих людей, заинтересованных искренне в том, о чем они разговаривают. И философская антропология тоже занимается всеми этими вопросами. Допустим, еще одна задача, которую ставит перед собой философская антропология, это показать, собственно говоря, вот показать внутренний мир человека. То есть раскрыть те тайные мотивы, которые волнуют человека в его поведении, в его деятельности, те тайные мотивы, которые управляют человеком, его жизнью, его поступками, попробовать понять внутренний мир действительно в том смысле, что есть такое мое внутреннее «я». И когда нам те же самые философы говорят, да, что у кого-то внутренний мир размером пенала, такого ящика, да, 2х3, двигаться совершенно некуда. То есть шаг влево, шаг вправо, побег. А у кого-то этот внутренний мир безграничный. И ты не видишь ни конца, ни края. Ты можешь безгранично с этим человеком общаться, потому что он открывает для тебя в своем безграничном многообразии. И ты никогда не устанешь с ним общаться. Этим тоже занимается философская антропология. Она тоже все это изучает. В рамках нашего с вами курса, конечно же, мы тоже должны понимать, что человек может быть рассмотрен по меньшей мере с двух позиций. Первая позиция достаточно безличная по отношению к человеку, или она такая объективная считается, или такой подход такой, что ли, физически, да? То есть в рамках данного подхода, к примеру, человек рассматривается как человек вообще. То есть такая своеобразная безличная характеристика человека. То есть здесь используются такие вопросы и ставятся задачи, которые раскрывают проблемы взаимоотношения человечества, вернее, проблемы отношения, да, человечества к этому миру, то есть разного рода экологические войны, войны между народами с точки зрения психологии. То есть антропология, она все-таки стоит на стыке очень многих дисциплин гуманитарных. И мы, конечно же, будем стравливать очень многие моменты, которые будут вводить нас и на социологию, и на политологию, и на психологию. Безусловно, от этого никуда не деться. В рамках этого же первого такого объективного, что ли, подхода, в кавычках, рассматривается обычно человек как такое действительно живое существо. То есть рассматриваются родовые отличия человека от всех других, скажем, там, допустим, живых существ. Используется строгий такой теоретический язык науки, то есть логико-аналитический подход. Другими словами, этот подход назван. Когда мы рассуждаем строго, теоретично, доказательно, совершенно обоснованно. Но есть еще другой подход под названием подход экзистенциальный. Как раз-таки здесь человек рассматривается как индивидуальное, уникальное существо. И здесь, конечно же, безусловно, внимание наше сосредотачивается с вами на повседневной жизни человека, на том, что есть такое моя обыденность для самого себя, на том, что есть такое моя экстремальность в моей жизни. Мы говорили с вами немножечко об этом раньше, когда в курсе философии, да, пограничность ситуации, то есть проблема пограничных ситуаций, проблема выхода за рамки своей повседневности и обыденности. А также рассматривается мир переживаний человека, то есть его желания, его страхи, его надежды, его какие-то такие эмоции, чувства. То есть рассматривается живой, думающий, да, чувствующий, жаждущий чего-то, боящийся чего-то человек. И, безусловно, конечно же, жанр здесь не может быть никоим образом обозначен как такой логика. Теоретически, то есть, безусловно, это эссеистика, это художественно-свободный стиль. И здесь очень много авторов, которых мы частично затрагивали уже в рамках философского курса. То есть тот же самый Камю, и Сартр, и Маркузе, и Фром, и, безусловно, все писатели философствующие, такие как Достоевский, и Мураками, и Толстой и очень много других. И все они так или иначе рассматривают, да, человека, правда, с разных позиций. Итак, это несколько вводных слов. Я познакомила вас со своими планами на то, чем мы тоже будем в ближайшее время заниматься. Я надеюсь, что этот курс будет для вас интересен. По крайней мере, я постараюсь сделать так, чтобы он был для вас интересным. На сегодня пока все. Я желаю вам всего доброго. До свидания.